Журналист Ксения Ларина с нами на прямой связи. Ксения, здравствуйте.
Привет, Вадим. Здравствуйте, дорогие зрители.
Как Португалия отреагировала на выход в следующий этап чемпионата мира, потому что победили Хорватию. Мы с вами просто за эфиром это успели обсудить, и я приоткрою такую тайну. Вы очень радовались этому.
Ну, конечно, я всегда переживаю. Вот меня, видишь, даже голос сел, потому что я кричала здесь. Это было глубокой ночью. Закончился матч где-то 2:30 ночи. Вот мы смотрели. А здесь у нас в нашем городе на набережной, на пляже поставили огромный экран, трибуны. И, естественно, народ туда пришел, потому что погода жаркая, как раз ночью можно расслабиться. И люди там кричали, болели, смотрели. Ну вот, вышли в понедельник, игра с Испанией. Это очень хорошо знакомая команда, практически родная для португальцев. Уж сколько раз они с ней пересекались, я имею в виду сборные. Поэтому, конечно, тоже будет матч очень такой нервный, эмоциональный. Все непросто. Ну, я вообще слежу, скажу честно, не только за Португалией. Потому что время такое, что нужно... Даже я вчера смотрела, по-моему, я даже про это написала, Миша Шительмана в гостях на Шенкин 40, где он с таким взахлеб говорил о футболе, о своих предпочтениях, о своих фаворитах, о том, сколько лет он уже на этих чемпионатах мира болеет, а человек сидит под бомбами, человек сидит в Киеве. И я понимаю, что это вот одно с другим сочетается, это факт. И вижу, как украинцы болеют, вот у меня тоже знакомые есть в Украине, в Киеве, в разных других городах, и все они сегодня находят время между вот этими кошмарами все равно подключиться к этим эмоциям. Может быть, потому что это позитивные эмоции, которых так не хватает человеку сегодня. Но я хотела сказать, Вадим, мы начали с тобой с футбола, но сегодня же день траура в Киеве, и 30 человек убито Путиным за эту страшную ночь предыдущую. И, конечно, мне хочется тоже сказать слова поддержки и соболезнования тем, кто потерял своих близких. Ну что тут еще скажешь? Сказать, что вы герои, что вы выстояли за столько лет войны и не сдаетесь. Вот, наверное, так бы я сказал.
Когда речь заходит о блокировках, мы уже привыкли, что обычные VPN перестают работать. То на мобильном не тянет, то после очередного обновления фильтров все падает. А в дни массовых атак вообще остаешься без интернета. Но есть решение, которое работает принципиально по-другому. Skip VPN использует уникальную архитектуру, при которой его трафик для операторов и систем фильтрации выглядит как обычное обращение к крупному легитимному сервису. Чтобы его заблокировать, придется заблокировать сервис, без которого для большинства пользователей интернет перестает нормально работать, а это невозможно. Поэтому Skip стабильно работает даже там, где все остальные падают. Он обходит и белые списки, и глушилки на мобильном и домашнем интернете. Есть удобный сплит-туннелинг. Банки и маркетплейсы идут напрямую, без признаков VPN, в Telegram, YouTube и других сервисах через защищенное соединение. Плюс он работает без сбоев. На всех операторах, на роутере, для всей семьи, и протоколы обновляются автоматически. Более 470 VPN уже заблокировали в России. Skip продолжает работать. Если ваш текущий VPN уже начал подводить, самое время попробовать то, что сделали правильно с самого начала. Переходите в бот SkipNet бот и активируйте 3 дня пробного доступа. Ссылка в описании. А наблюдая за Владимиром Путиным, потому что, к сожалению, этот удар был предсказуемым, то есть многие, и президент Зеленский об этом говорил, что будет удар по гражданской инфраструктуре, по жилым домам, так и произошло, есть уже кадры, как ракеты бьют по многоэтажкам, при этом Путин ведь не выглядит сильным, потому что НПЗ горят, сейчас мы видим, что происходят какие-то чистки внутри его аппарата, Трабера посадили, теперь ближайшего помощника Ротенберга. Вот что происходит с Владимиром Путиным, на ваш взгляд? Вот наблюдая за ним со стороны, можно ли отметить какие-то новые детали?
У меня ощущение, что он совершенно раздавлен. Я говорю исключительно вот из наблюдений своих личных, из ощущений эмоциональных, потому что я обычно оцениваю все, что происходит в политике, не через какие-то конструкции политологические, не с холодным носом, а исключительно с эмоционального ощущения. И у меня ощущение, поскольку мы его видим все время, все эти годы, все эти 26 лет, что он абсолютно не то, что силу теряет, а он просто раздавлен. Или скажу еще, то, что ему ближе, наверное, загнан абсолютно вот в угол. И вариантов у него нету по-любому. Потому что завершить войну в таком виде он, естественно, не может, потому что для него это означает политическая смерть. А продолжать дальше нечем. Ну, что там осталось? Вот ядерная бомба, вот эта вот красная кнопка пресловутая. Ну и второй ресурс, его главный, это, конечно, живая сила. Это люди, это мясо. Я вот смотрю новости сегодня, вижу, называют такие цифры, которые уже просто официально признаны. 1,5 миллиона мертвых. Это вот только, которые зафиксированы, что называется, верифицированы. 1,5 миллиона убитых граждан Российской Федерации. Это как вообще? Как это можно расценить, как не убийство собственного народа? Кладбища эти растут по всей стране, количество этих гробов растет по всей стране. Никто уже не хочет идти, мы тоже это видим. Никто никакими калачами и деньгами уже никого не заманишь. Никаких добровольцев с криками «Ура, ура, за Родину, за Путина» уже нету. Поэтому, конечно же, самое страшное, что может произойти сегодня, поскольку у него выхода нет. Я не знаю, есть там какие-то прогнозы у политических экспертов, но у него нет другого выхода, кроме мобилизации. Он, правда, ее не заканчивал, тоже, что известно, он же не подписывал указ о том, что она завершилась. И это такая вот хитрая такая ловушечка, которая позволит ему вот устраивать такую ловлю, да, такую охоту, как это мы видели в Пензе, когда вот этот самый автобус просто хватал людей с улицы. И важно, что тоже мы были свидетелями, поскольку люди уже не испугались, они стали отбивать своих. И женщины, и отцы, и друзья, и отбили-таки там, по-моему, вот в этом сюжете одного человека. Я так думаю, что это такая была в этой Пензе такая проверка на вшивость, вот вытерпит это общество или нет. Так что здесь только такой вариант. А что касается ближайшего окружения, ну, конечно же, ну, смотри, вот начиная с той же самой Эльвиры Набиуллиной, я не верю абсолютно ни в какой насморк, который она там не смогла выйти из дома, потому что у нее был насморк, или что там у нее было, болезнь какая-то. Это совершенно понятно, что там происходят какие-то терки, там происходят какие-то очень серьезные, важные обсуждения. И да, вот ее сейчас опять вытащили на свет, но вида она, конечно, скрыть свое настроение она не может. Ты никуда это не денешь. И учитывая, что сейчас по всей стране происходит так называемый топливный кризис, а это, как говорит Зеленский, дальнобойные санкции, это часть войны. Какой там кризис? Когда там говорят в всяких опросах москвичи или крымчане, что что-то такое с бензином, какой-то топливный кризис. Действительно, как будто инопланетяне прилетели и отключили тумблер. Все это растет, все это множится, все это уже такие круги идут по этой воде вокруг отсутствия топлива. Это отсутствие перевозок, это отсутствие продуктов, это, ну, отсутствие всего, работы предприятий, и это только начало. Я думаю, что мне очень, я слежу, смотрю тоже на Владимира Зеленского и вижу, как его, ну, просто, как тебе сказать, больше даже не ярость, не ненависть, а какое-то в нем поселилось ужасное презрение к этому господину, к этому Путину. И то, что они придумали, то, что они вышли на такую стратегию войны, которая сегодня совершенно очевидно, этот ход войны переломила, это видно. И по эмоциям, и по эффективности этих дальнобойных санкций. Я думаю, что Украина сегодня диктует, она рулит, и она не остановится в своей защите, которая вот приносит все новые и новые, я считаю, успехи. И это при том, что никаких побед у Путина нету на фронте, вообще ничего нету. Вот топчутся, вот сколько они времени вокруг одних и тех же, там, 400 метров сюда, 400 метров назад, 400 метров вперед. Больше ничего нет. Я уж не знаю, кстати, тоже вопрос. Не знаю, насколько он в курсе происходящего там. С одной стороны, есть предположение, что он вообще ничего не знает, и ему на стол кладут какие-то собственные фантазии, которые они там сочиняют, высунув язык в администрации президента и в генштабе, и, значит, он получает вот то, что ему нравится. А с другой стороны, может, он знает, может, он прикидывается, что не знает. Тут настолько все уже какая-то такая матрица перевернутая. Ты не знаешь, что правда, что неправда. Во что нам хочется верить, а что является на самом деле.
Вот я просто хотел уточнить цифру 1,5 миллиона, она действительно прозвучала, но, как я понимаю, речь идет о потерях общих, то есть это не только убитые, но и раненые, которые не могут вернуться на фронт. Все равно это чудовищная объему цифра, ну вот просто такое небольшое уточнение. А люди, которые рядом, но не с ним, это вот то, что мы называем культурной составляющей, там шоу-бизнес, театры и так далее. Я недавно увидел ролик с Дмитрием Певцовым, где он радостно приветствовал новых студентов и говорил, вы попали в лучшую мастерскую. Это лучшая мастерская города, страны и так далее и тому подобное. Это такой параллельный мир, который пытается себя там каким-то образом сохранить. Театр, кино, шоу-бизнес. Вот кажется, сейчас уже все, голая вечеринка прошла, и они живут каким-то параллельным курсом. Вот как вы это видите?
Но если говорить о параллельном мире, то это точно не про Певцова. Он не в параллельном мире, он плоть от плоти этой пропагандистской комарильи. И он как-то, давай напомним, что он не только артист и руководитель курса, и там, по-моему, чуть ли не завкафедрой в этом институте современного искусства, или как он там называется. Но он же депутат Государственной Думы. Кстати, он во фракции «Новые люди». Это я хочу в скобочках сказать для тех, кто так очарован и кажется, что вот она, наша долгожданная антивоенная партия. Ребят, протрите глаза. Это никакая не антивоенная партия. Это партия «Служу Владимиру Владимировичу Путину». И понятно, что это такой, специально для такая ловушка, такая обманка для большой части населения, которая вот устала от этой войны, которая хочет, чтобы проголосовать за ту партию, которая будет говорить «войне конец». Да? Не нет войны, а «войне конец», и вот он будет таким. Ну, послушайте, это все лукавство. А что касается параллельного мира... Ну, конечно, и этот мир продолжает существовать, к моему удивлению. И понятно, что давным-давно, там есть, конечно, некие различные сорта этой субстанции, потому что, безусловно, есть целый полк деятелей искусств, вот как Певцов, которые горячо, публично, неустанно поддерживают эту войну и эту власть. Там и артисты, и режиссеры, и писатели, и комики, кого там только нету. И какие-нибудь там шоумены. Сейчас вот увидела, где-то был этот самый Кайков, по-моему, 6 кадров.
Да,
такая условная, конечно, звезда, да, но это все-таки не Иван Ургант, да, помельче рыбешка. Но что-то человек этот несет... И с каким вообще выражением лица он это говорит, я диву даюсь. Ладно, это было бы в начале, когда бы вам головы задурили этой пропагандой, и то, что мы сейчас всех победим, и там сплошные фашисты, и мы освобождаем наших русских, мы своих не бросаем, вот это, вся эта бредятина. Она работала в первый год, может быть, или, может быть, даже полгода. Но сейчас... Когда вот если вы не идиоты, вы же видите, что происходит и на фронте, вы же видите, что происходит вокруг вас в стране, то как же можно делать вид, что ничего не изменилось? Ничего, что рушится. Вы рухнули, вы уже труха, да, абсолютная. Но продолжаете кричать свои какие-то победные идиотские речи и клеймить позором украинцев и уехавших коллег. Поэтому есть вот такой вот сорт абсолютных дебилоидов, а есть сорт, безусловно, людей, которые затаились и думают, что называется, только не в меня, нет-нет-нет, я типа не буду высовываться нигде, не буду ничего говорить, вот у меня есть там, не знаю, театр, кружок, дом культуры, не знаю, у кого что. Вот, я буду делать свое дело во имя, значит, своих товарищей, которые, значит, мне доверяют. Тоже позиция, вполне себе. Есть люди, которые демонстративно не замечают. То есть это не те, которые молчат, да, и мы это молчание расцениваем как несогласие. Последнюю попытку промолчать свой протест, но он слышен, вот просто вот как-то ты его ощущаешь. Ты знаешь, кто за кого. Я, например, знаю, кто за кого. Я знаю, кто там свой, кто там чужой, вот в этом пространстве культуры. Вот, я думаю, что и власти знают. Прекрасно они знают, кто свой, кто чужой. Кто прикидывается, кто ждет, чем кончится. И этого врага они чуют просто подспудно. Ну, а есть третий, наиболее мне ненавистный вид этого параллельного мира. Это назло всем, жизнь продолжается. Назло всем, что нам теперь, сдохнуть, что ли? Да, у нас премьера, у нас красная дорожка, да к чертовой матери, да мы будем жить. И вообще вся Москва прекрасно себя чувствует, да подумай, да и бензином я вчера заправился, и всего лишь там час простоял, да и рестораны работают, и вообще, и да, цены повышаются, но у нас вот на ляжке деньги, у нас все есть, да. То есть это, конечно, какой-то фантастический вид человека. А что там мы можем констатировать, как говорят различные диагностики, да, от культурных до политических? Ну да, отсутствие какого-то чувства совести полное, ну просто, как будто человека вот вырезали, как Вознесенский писал в свое время, нам как аппендицит поудаляли стыд. Да? Вот это тот самый случай. Как это происходит? Ну, я не знаю. Это вот к вопросу о будущих исследованиях человеческого падения. Когда мы говорим «моральная катастрофа в России произошла», мне кажется, что имеется в виду именно это. Это равнодушие, причем какое-то очень показательное, демонстративное, что это ко мне не имеет никакого отношения, что это вне политики, которая сегодня стала лозунгом обывателя в самом худшем его проявлении. И в этом смысле обыватель из села Кукуева ничем не отличается от обывателя с Патриков. Да? Или звезда, которая считает себя звездой, но она тоже, у нее такой совершенно обывательский, люмпинский, абсолютно структура его мировосприятия такая. Все отрезано из ненужное отсюда, и совесть, и стыд, и какое-то понимание катастрофы. Как эти люди вообще служат в очистках, я имею в виду, как они вообще выходят на сцену и произносят теми же ртами слова великих классиков и великих людей, которые всегда понимали разницу между добром и злом, включая их любимого Достоевского, которым они так восхищаются. Уж он точно знал, что зло, что добро. Да? И как раз вот про это и писал. Вот это, конечно, для меня наиболее ненавистная категория. А вот про тех, кто молчит, и про то, как власть понимает, кто молчит и почему, вернемся к Певцову. Певцов, в каком-то интервью я его смотрела. А, господи, да у того же нашего друга Манучарова, в кавычках, да. Именно он там говорил, что вот эти Москва – центр ждунов. Здесь одни ждуны, и надо присмотреться к этим театрам. А что, говорит Манучаров, там есть худруки в Москве, которые против специальной военной операции? И Певцов расхохотался сатанинским смехом на этот вопрос. Сказал, конечно, вот их всех, значит, типа оставили в покое, да, этих молчунов, но они же подванивают, и я знаю точно, не буду сейчас называть пока, но знаю точно, есть руководители и больших театров, и небольших театров, которые сидят и ждут, когда, значит, произойдет катастрофа, когда мы проиграем, что они на самом деле против специальной военной операции и против Путина. Но я, говорит, знаю, кто эти люди. Я думаю, что он свои докладные записки, кстати, как он в этом интервью говорил, что я уже доложил в мэрию по поводу, значит, ситуации в театре Маяковского, где, по его мнению, худрук театра, значит, занимается пропагандой западных ценностей, чуждых нашему русскому народу. Доложил, говорит, уже в мэрию. Я думаю, что он уже доложил не только в мэрию, но и наверняка в какие-то другие инстанции, связанные с конкретными именами, которые ему хочется, что называется, схватить за одно место и сказать, вот, на самом деле, ты прикидывался, что ты наш, а мы-то знаем, кто ты на самом деле. И это, кстати, будущее ближайшее. Ну что, вроде всех врагов переловили, теперь давайте посмотрим, а что же у нас тут вокруг? А вот, молчуны. А давайте-ка мы все-таки их прижмем к стенке и спросим, с кем бы мастера культуры этот великий сакраментальный вопрос.
А века. Это такой искренний азарт? Вот для чего он это делает?
Певцов? Искренне.
Да. То есть он абсолютно искренне верующий. Я просто помню интервью с Певцовым за несколько лет до войны. Мы брали у него в Грэмми интервью, и он удивил несколькими фразами, но одна из них была: «Путин не может быть плохим человеком, потому что он наш православный». Это меня впечатлило, конечно. Ну, много всего. Нет, тогда у него, сказал, да, но у него это там, было вот да. так произнесено.
Ну, у него там очень плохо с, как бы, такой... Ну, его не назовешь человеком интеллекта, понимаешь? Это все вот на уровне веры. Вот он это, в это уверовал. Он уверовал не только в православие, но и в верховную власть, в самодержавие великого Путина. Ну, короче говоря, это так с ним произошло. Но, в принципе, риторика такая же. Он говорит, что я до 2012 года был другим человеком. Мы там опустим причины, по которым это произошло, это не наше дело, но это факт. Точно так же, как говорит другой наш господин любимый, это Владимир Соловьев, 24 февраля 2022 года Володя Соловьев умер. Это теперь другой человек. Так что, видишь, им очень удобно эту жизнь вот так разделять на до и после. Что не исключено, что когда все это кончится и рухнет, и Соловьев, и Певцов тоже скажут, что такого-то числа, такого-то года Соловьев, я умер. И я теперь другой Соловьев, который прозрел, я был слепцом, меня укусила змея, не знаю, что они будут говорить. Но эти вот люди, такие лицедеи, во всех смыслах, мне кажется, что они готовы разменять и надеть любую маску на себе. Абсолютно.
Но это актерская профессия, она подразумевает, ну, не у всех, конечно, актеры разные, я против любого обобщения, но все-таки профессия подразумевает возможность легко менять маски, да, лицедействовать. Но есть Карен Шахназаров, человек, безусловно, не глупый. Я с ним делал несколько интервью до войны. Это человек с высоким уровнем интеллекта. И он режиссер, режиссер, который снял «Мы из джаза», который снял «Курьера» и многие другие фильмы. Вот здесь интересна трансформация, когда режиссер вот так перескакивает с одной позиции на другую.
Ну, это такая отдельная струна моей души, поскольку я Карена Георгиевича всегда уважала и за его работу, и за его... публичные выступления, мне вчера всегда тоже казалось, я, собственно говоря, наверное, это так и есть, что этот человек все-таки не дурак, и есть у него какие-то внутренние убеждения и понимания. Не знаю. Он же, кстати, вот даже за эти годы было несколько сюжетов, наверняка ты знаешь, когда вдруг он абсолютно перпендикулярно пропагандистским устоям отвечал или обсуждал ситуацию во время войны. И даже я помню, это был, по-моему, первый год войны или второй, тут уж поправьте, если погуглите, что называется, когда я помню, что он на ток-шоу Соловьева произнес страшную фразу. «Вы не понимаете, что мы проигрываем?» — говорил он. Но он имел в виду, проигрываем в информационной войне. Но сам факт произнесения такого глагола по отношению к великой России в любом контексте — это, конечно, такая, надо иметь определенную смелость. Я не думаю, что он не верит в то, что он говорит. Думаю, что этот выбор, в отличие от какого-нибудь там Певцова или даже Соловьева, это выбор сознательный. Что здесь сыграло свою роль? Да, наверное, в душе он всегда был таким человеком имперских взглядов. Да, в душе он сын Шахназарова, члена, что там, Политбюро или что, кем он там был, таким вот довольно известным и активным номенклатурным деятелем эпохи Советского Союза. И это тоже имеет значение. Посмотри на этого Никонова, внука Молотова, который тоже во времена свободной, прекрасной России прошлого тоже рядился в одежды либералов, и не было никакого повода не доверять ему искренности. Он везде был впереди, как системный либерал, и всегда был на стороне, что называется, на светлой стороне демократии абсолютно. А потом вдруг бац, и оказался внуком своего великого дедушки. И что тут играет роль? Что здесь главное в этом выборе? Приспособленчество? Наверное. Наверное, это тоже вещь важная, безусловно. Можно назвать это, не знаю, конформизмом, как угодно. Ну, будем так считать, такое приспособленчество. А когда ты делаешь такой выбор, ты волей-неволей должен как-то себя оправдать, должен как-то сам себе объяснить, почему ты здесь, почему ты говоришь именно эти слова, а не другие. И как-то себя разделить, себя внутри на то, что я знаю на самом деле, да, все свои сомнения засунуть в одно место – и работать вот на этой ниве пропаганды, хотя ты этого не признаешь, что ты пропагандист. Они же всегда обижаются ужасно, когда их называют пропагандистами, особенно деятели культуры и политики. Мы, это там пропагандисты, это там западная пропаганда. Это вы все пропагандисты, которые удрали и за печеньки, и за доллары, или за что там еще, гадите своей стране. А мы-то искренние патриоты. Наверное, все-таки вот этот самоуговор, который вот начинается после того, как ты сделал выбор, он все-таки вот важен. И постепенно это становится частью твоей души. И ты уже не задаешь себе вопросов, и у тебя нет никаких сомнений. И даже в случае катастрофы и проигрыша, что неизбежно, я считаю, рано или поздно это произойдет, и все это рухнет, да, даже тогда ты найдешь возможность найти виноватого, кто в этом виноват, и какие неправильные действия совершало руководство твоей прекрасной Родины. Да, будут валить все на Путина, как когда-то на Гитлера, будут валить на Путина все, и крестьяне из деревни, и политики, и ближняя, и всякая элитка, и, естественно, деятели культуры, если их спросят, кто во всем виноват. Это не мы, это Гитлер. А то мы не знаем этой формулы. Поэтому все к этому идет. Но, возвращаясь к Шахназарову, да, это одно из моих глубочайших разочарований и моих личных потерь. Потому что помимо встреч в эфире, мы не раз с ним разговаривали, беседовали в самых разных обстоятельствах, включая застольные обстоятельства, где уж совсем ты сам себя не цензурируешь, и как-то друг другу доверяли. У нас, скажу тебе честно, у нас были почти товарищеские отношения. Когда? Это было очень давно, совсем давно, в совсем далекое-далекое мирное время. И как-то было абсолютное ощущение какого-то внутреннего единства. Вот мы друг друга понимали. Точно так же, как Лунгин Павел, который всегда тоже мне казался совсем другим человеком. Ну, у каждого свои обстоятельства, да? Там, ну, ты знаешь, вот я хочу тебе сказать, как интервьюер интервьюеру. Вот я смотрю все наши, значит, эфиры. Эфиры своих коллег, твои эфиры. И думаю, как же хочется других уже людей. Давайте кого-нибудь еще найдем. Но неужели больше нет никого? Я... как человек, конечно, привыкший за всю свою жизнь профессиональную беседовать с людьми культуры, и для меня это особое удовольствие, просто счастье. Мне ужасно этого не хватает. И нам тоже говорят, как вот и тебе наверняка говорят, чего вы всех одних и тех же зовете? Ребят, ну нету. Вот я думаю, где он для меня, вот фигура уровня Юрия Борисовича Мамина? И это поколение, оно мне ужасно интересно, мне с ним интересно. Назови. И Генис. Все? Все? Больше никого нет?
Я думаю, знаете, я сейчас смотрю на эту ситуацию с той точки зрения. Тут есть такая ловушка, алгоритмическая ловушка, потому что, когда говорят, вы приглашаете одних и тех же, часто пропускают тех, кого алгоритмы еще не продвигают. В силу того, что они не успели раскрутиться. И когда ты целенаправленно приглашаешь человека, который, может быть, не дает трафик сразу, и можешь его раскрутить, тогда они и появляются. Это такая тоже игра в долгую, на самом деле. Потому что появляются, конечно, люди, есть талантливые люди. Мы, например, запустили научную серию, выдающиеся ученые, для которых русский язык является родным, которые возглавляют институты в Соединенных Штатах, в Европе, это и молекулярная биология, и астрофизика, и квантовая химия, и так далее. Эти люди часто неизвестны широким слоям, и поэтому, конечно, YouTube сложнее их продвигает. Но они есть, эти люди. Просто иногда нам, как авторам каналов, нужно предпринять усилия для того, чтобы, ну, сначала увидеть невысокий трафик, а потом, благодаря вот этой активности, этот трафик поднять. Поэтому, ну, мне кажется, я здесь... люди есть, люди есть.
Ну, послушай, я говорю о людях именно такого уровня, такого авторитета, таких достижений в культуре и искусстве. У меня не было никогда дефицита, когда я вела на «Эхе Москвы» свои дифирамбы. Не было дефицита. Самые разные поколения, от молодых до совсем взрослых. И Смирнов Андрей Сергеевич, и Шахназаров, и Лунгин. Ну, я тебе сейчас назову Гарри Бардин, Александр Гельман. Ну, понятно, что люди уходят.
Нарштейн,
да. Понятно, что люди уходят. И сегодня нет ни Юрского, нет очень многих людей, которые вот были для меня, вот Войновича, вот их сегодня нету. Да, Аксенова, их нету. Но все равно это поколение, оно все равно живет, и оно живет и в России. Я понимаю, что Гарри Бардин делает все возможное для того, чтобы прокричать свое «нет», так как он может. Вот, вот сейчас недавно появился его маленький мультфильм. Это просто мультфильм-акция, я считаю. Вы посмотрите обязательно, кто не видел, он выложен в сети, он есть. Обязательно, называется «Русский вальс». Маленький мультфильм, который намного отвечает на все вопросы. Уж точно отвечает на вопрос, с кем ты мастер культуры. Абсолютно точно. Там не нужно сильно гадать. Даже любому человеку, который не умеет считывать какие-то тайные смыслы, это будет понятно. Это кино, сделанное по первому плану. Это отвага, я считаю. Но я боюсь его звать, Вадим. Я в розыске, я под уголовкой. Я, значит, работаю на нежелательной организации, на которой работают одни там экстремисты в этом самом, на «Инсайдере». Так что, что я буду человека подставлять? Конечно, нет. Но, с другой стороны, повторю, все-таки я настаиваю на этом. Мало очень людей, вот те, которые остались, которые уехали, которые свободно могут говорить на эту тему, которые не прячутся от войны и от этой страшной темы, и от этой страшной действительности. Их по пальцам перечесть. Да? Многие боятся, даже те, которые уехали, боятся в открытую касаться этой темы, потому что они ставят плашки иноагента, потому что у них на родине, в России, остались близкие, остались друзья, или там, нет, друзья, ладно, неважно, близкие, самое главное, да, которых они боятся подставить. И да, такие случаи тоже были, когда запросто устраивали репрессии против родственника врага народа. Мы уже это все наблюдали с родителями, с детьми, с родственниками. И это тоже, думаю, что вот этот тренд продолжится, потому что хватать больше, повторю, некого. Хватать либо тех, кто молчит, либо хватать родных предателей, которые находятся за пределами страны, и брать их в заложники. Так что здесь хорошего не жди.
Ну, я согласен с вами, потому что есть несколько случаев с очень известными людьми. Я не буду осознанно произносить, чтобы не создавать дополнительных проблем, когда ближайших родственников людей, выскажившихся против войны, фактически брали в заложники.
Да.
Под домашний арест, не выпускали из страны. Ну, мы видим, что эта практика, сталинская практика, родственник там или сын врага народа, она сейчас внедряется. Вообще, если говорить о сталинизме, это похоже именно в культурологическом смысле. То есть мы же знаем, что Сталин и его опричнина НКВД делали с деятелями культуры. В том числе, кстати, весьма лояльными, как мы знаем. Некоторые проявляют лояльность, но это не спасало. Вот лагерей целые театры расстреливали. Вот сегодня они по этому пути идут уже?
Идут по этому пути, но там есть еще одна вещь очень важная вот в ту эпоху репрессий, которая меня совершенно вот поражает, когда уничтожали друг друга деятели культуры, буквально. От страха, что если не ты, то я. Да? Поэтому прости, чувак, прости, друг, прости, коллега. Сегодня, значит, против тебя гон, и я должен в нем участвовать, иначе следующим буду я. Это самая страшная цепочка, которая породила сталинскую эпоху, когда друг друга не просто сдавали или писали доносы, а доносы и показания под пытками – это, да, это два разных полюса, но это все равно несравнимо для меня с тем, когда это делалось публично. Когда на этих собраниях, которые требовала сталинская власть, чтобы публично осудить Таирова, публично осудить потом Мирхольда, и Мирхольд участвовал в травле Таирова. Это все осталось в документах. Он уничтожал камерный театр, клеймил его последними словами. Вряд ли предполагая, что через, там, не знаю, несколько лет он сам окажется в этих застенках, и его будут бить раскаленными жгутами по пяткам. Он этого вряд ли мог предположить. Старались, это самое страшное, что случилось. И я уж не говорю про эти вот слезные письма, воззвания к своему вождю, что мы видели и у Булгакова, и у многих других деятелей культуры, которые обращались с мольбой, устроить меня на работу, меня выгнали с работы, пожалуйста, дайте мне возможность работать хоть режиссером, хоть на маленькой должности в театре, пожалуйста, умоляли, или отпустить за границу, пожалуйста, умоляли. До этого еще не дошло. Сейчас мы этот выбор видим. Я помню только единственное письмо вот в таком сталинском ключе, которое было уже в нашей новейшей истории. Это уже никто не помнит, а я напомню, когда попал под каток таких вот, ну, скажем так, мягких репрессий Александр Александрович Калягин. Когда меняли руководство Союза театральных деятелей. Когда он попал в опалу. Почему, я уже не помню, это не важно. Но я прекрасно помню его письмо. Обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Вот убери обращение Владимира Владимировича и поставь вместо него дорогой, глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, весь остальной текст – это просто какое-то покаяние, бесконечное покаяние. Нас обвиняют, что мы не поддерживаем курс, значит, нашей страны. Это не так. Мы всегда поддерживаем. Это просто какой-то был ужас. Это письмо тоже есть. Вот до этого как бы массового явления такого нет. Но учитывая, как они с какой легкостью оттуда, из России, пинают в угоду, значит, своей власти, пинают своих собственных коллег, которые находятся за пределами страны, вот всех людей, которые уехали. Вчера еще он был твоим, значит, товарищем и коллегой, ты на сцене с ним рядом на сцене стоял, а сегодня ты его пинаешь, называешь там бездарным актеришкой, ничего у них не получится. Я вижу, какие летят камни от коллег в адрес того же Толи Белого, который вот сейчас совершенно блестящая у него карьера, дай бог ему удачи. Но он не один такой, с легкостью необыкновенной, с мешки дерьма выливают бывшие коллеги. Так вот, пожалуйста, я думаю, что вот этот как раз это движение абсолютного низости, оно будет расти. И будут друг друга сдавать там уже, внутри. Я думаю, что мы это будем наблюдать, потому что цена слишком высока. Все сидят на этих креслах в своих, им очень все удобно. И я вообще не знаю, каким образом они вот это новое поколение главных режиссеров, я вообще не знаю, как они свои эти кресла получают. По какой причине, включая Богомолова. Потому что мне все кажется, что думаю, что это все какие-то тайные переговоры, они там друг с другом, значит, трутся. Там, эта колода, она состоит там из 5-6 этих самых карт, не больше. Там они друг другу тасуют все время. Но придет и их время, и будут уже друг друга там топить обязательно. Как первый звоночек тебе Меньшиков с криком, да, против спектакля в Амхате, да. Можно как угодно это трактовать, просто крик морала свободный, и просто он такой человек. А можно и нет. А можно это, значит, почему вопрос какой-то, можно возникнуть такой вопрос, а почему у них такие деньги? А откуда у них такие бюджеты? А у меня в маленьком театре Ермоловой такого нет. А вы проверьте их, как Певцов говорит, а давайте их всех проверим на преданность.
Это удар по Хабенскому, да. Получается, да, который, да. Меньшиков наносит.
Вполне допускаю.
А почему вот у Меньшикова, конечно, кстати, не получилось с бюджетами? Ну, не зря, что ли, он позировал вместе с офицерами, произношу это слово, и задумываюсь.
Представителями Следственного комитета.
Они в погонах сидели там.
Да, да,
этой,
да.
Фотографии. Это «Утомленное солнце». Вот да, сцена классическая.
Да. И картинка, что? Которая останется в истории.
Не получилось, что ли? Получается,
ты
зря.
Ты понимаешь, в чем дело? Я думаю, что у меня моя версия личная, поскольку я вижу, что после этого соглашения о сотрудничестве на публику, чтобы это все было на всем, во всей красе, чтобы все это увидели, что мы обнялись с бастрыкинской структурой, с силовиками, и теперь, значит, друг друга любим. Но справедливости ради надо сказать, что ничего больше и не было. И в отличие от многих других театров, кстати, никаких отчетов о поездках на Донбасс или поездках по госпиталям, или о постановке спектакля во славу СВО, или о том, как ветераны приходят и сидят в первых рядах и Меньшиков с ними фотографируется, как Хабенский, этого не было. Поэтому бог его знает, может быть, это было единственное условие, на который он пошел, единственное, да, вот сфотографироваться и заключить акт, а больше ничего. В конце концов, в отличие от театра Вахтангова, Бастрыкин не шастает на открытиях сезона, не награждает артистов театра Ермоловой, и вообще его, я не видела никакого продолжения вот этого акта о подписании, о капитуляции, не видела. А у Хабенского все хорошо, там все схвачено, он на всех концертах патриотических, а я Меньшикова нигде не видела. Хотя мы знаем, как он прекрасно читает стихи. Он бы пригодился очень вот этим всем завыванием, да, чтобы прочитал что-нибудь такое жизнеутверждающее во славу СВО. Но что-то я его не видела нигде. Так что там все тоже не очень просто, Вадим. Не знаю, кто сколько себе отмерил счастливой жизни. Кто сколько, какую себе поставил внутри линию захлеба, когда ты уже либо все, да, либо выпрыгиваешь, как Иван-Царевич, из горячего молока и становишься абсолютно своим навсегда. Вот. Пока вот там где-то вот эта линия бродит. Вот мне кажется, я очень боюсь, я очень... Когда-то я очень переживала за Евгения Миронова, как и многие все. Нам казалось, что вот это вот наш человек. Я не знаю, какими там... чем его там пытают, каким каленым железом, и что надо было сделать с человеком, чтобы он поехал в Мариуполь, и там, значит, на костях убитых людей и детей рассказывать о том, как глаза горят у мариупольских артистов, и мы им поможем отремонтировать этот театр, и возьмем типа его, значит, будем ему помогать. Это было чудовищное зрелище. Чудовищ. Страшнее, это было страшнее, чем Меньшиков со Следственным комитетом, скажу тебе честно. И дальше это продолжается. Это же все больше и больше требуют. Это факт. И вот он уже открывает там какой-то кинопарк и смотрит, значит, заискивающе на Владимира Владимировича. И все это продолжается и продолжается. И что там еще от них потребуют, от этого вот публичной присяги, в чем она будет выражаться? Мы еще только об этом узнаем. И кто скажет первым «нет»? Вот мне очень интересно, кто первым из тех, кто пока еще старается увернуться, кто первым скажет свое «нет»? Вот это... Или «да», наоборот.
Орловская такая система: полюби большого брата, не просто подчинись, а полюби большого брата. И вот история с Мариной Ниёловой, которая получает орден от Владимира Путина, и многие вспомнили, конечно, «Осенний марафон» и отрицательного персонажа, который на правильной стороне. Это, конечно, герой Басилашвили, который войну не поддержал. И вот это ведь про полюби систему. То есть никто же Ниёлову не принуждал, не заставлял. Она могла бы, наверное, этого избежать, если бы захотела. Но она этого не избежала. Может быть, мы иногда слишком много требуем от людей, от актеров. Может быть, мы влюбляемся в какие-то образы сценические, думаю. Ну вот, так же нельзя. Великая актриса, здесь без сарказма говорю. Вот, но очень показательная сцена с Владимиром Путиным.
Я хочу тебе сказать, что здесь все на самом деле не так внезапно. Потому что Марина Ниёлова, хотя вроде как она вне политики, ну, она всегда была человеком системы, поскольку, как, собственно говоря, и сам театр «Современник», который когда-то, вот во времена, опять же, прекрасной России прошлого, ставил крутой маршрут, был таким светочем демократии, свободы и покаяния в том числе. А потом, я помню прекрасно этот момент, когда и Галина Борисовна Царствие Небесное откровенно перешло на сторону власти, не скажу режима, а просто власти. И совсем стало все по-другому. А что касается Путина, у них давняя любовь с современником. Он, кстати, вот это был один из первых театров, который он выбрал, как следует, значит, традициям советским. У каждого лидера должен быть свой любимый театр. Да? Вот там у того-то был такой-то, у того-то был такой-то, а Путин выбрал два театра. Он выбрал сначала «Сатирикон», но ему тут обломилось, ничего не получилось. А и выбрал «Современник». И Марину Ниелову Путин награждал уже третий раз своими собственными руками. Два предыдущих раза он приезжал лично в театр. Это был юбилей театра, а потом... А, еще была знаменательная история, когда он приехал на премьеру «Горе от ума» в театр. И делал замечания артистам, который, значит, мне не понравилось, что Чацкий, значит, плачущий человек. Он не слабак какой-нибудь, рецензировал Путин спектакль. И они там все, значит, сидели и кивали. А не случайно, объясню, просто чтобы вы понимали, что случилось с театром «Современник». Когда из театра выгнали и отменили Лию Ахеджакову, никакой театр «Современник», включая Марину Мстиславовну Ниелову, не сказал ни слова в ее защиту. Как будто не было человека. Стерли. Но Марина хоть промолчала. А там среди коллег Лии Ахеджаковой, в том числе и народных артистов, нашлись и те подонки, которые вслух называли ее фашисткой, там, не знаю, сбежавшей, значит, продавшейся Западу. Черти знает что. Я помню прекрасно ее последние вот эти вот, когда она еще работала в театре, бои, это еще была «Жива Волчек», Галина Борисовна, а уже пошел Майдан, уже была Украина. И я помню прекрасно, как Лия рассказывала, как на репетициях спектакля с Гафтом, Гафт обзывал ее фашисткой, и Галина Борисовна Волчек кричала из зала на Лию Ахеджакову, что ты поддерживаешь нацистов. Вот когда все это началось. Поэтому чего тут удивляться? Многие пишут, что там муж у нее там какой-то системный дипломат, у нее ловый. Мне кажется, что дело не в этом. Она это делает не потому, что она мужу, муж ей приказал, а потому что они давно сделали этот выбор. Мы с тобой, великая Россия, мы с тобой, великая страна. Мы против властей не бунтуем. Но сам факт того, что «Современник» таким мерзким, гадким способом предал свою великую коллегу, артистку, с которой они выходили на одной сцене в том же крутом маршруте, Лия играла вторую по значимости роль в этом спектакле. И сколько они вместе сыграли с Мариной. Как это может быть? Поэтому вот и тебе ответ на вопрос, почему она стояла на этих вот, в этом дворце, когда ее награждали, с таким торжествующим видом. Вот это тот самый вид людей, про который я говорила. Что да, я понимаю, что многие сейчас скажут: «Продалась Ниелова, да идите вы нафиг, я со своим народом». Вот в этом я прочитала, вот в этом ее демонстративном восторге, когда она за руку схватила его, вот это ее лицо торжествующее. «Да, это мой выбор, идите все нахер». Это путь человека, но он так сложен, он так выстроен. И это не попытка, там, не знаю, встроиться, это выбор, вот я так считаю.
Вот это крутой маршрут Евгения Гинзбург и крутой маршрут российских театров. Ведь многие театры, включая «Современник», это были такие островки, если не свободы, то, по крайней мере, там говорили то, что говорить в широком смысле было нельзя в Советском Союзе. А когда уже вот эти оковы стали спадать, да, это стали территории свободы, территории высказываний, там стали ставить все те спектакли, которые антитоталитарные спектакли. И вот, кажется, сейчас этот круг снова вот, он замыкается. То есть то, против чего вы боролись, сейчас эти театры пропагандируют, собственно, то, с чем они боролись, но уже с другой стороны. Вот меня вот это удивляет, когда так замыкается этот круг. То есть ведь и Ниелова, и многие другие... Ну, кто-то вырвался, Хаматова вырвалась из этого порочного...
Как круга. Они ненавидят все это. Заметил, ненавидят. Как они ненавидят Чулпан, как они ее называют бездарной... продавшейся артисткой, вообще какой-то кошмар.
И это ведь
коллеги, да.
Это ведь вот это удивительная история, когда то, что те, кто боролся, те институции, которые боролись, которые несли это, они вдруг превратились в слуг режима. Я просто вот на это с большим удивлением смотрю.
Ну, обращаю твое внимание, что здесь какой-то двойной кульбит этого лицемерия. Ведь во многих театрах, я и не перестаю это напоминать, идут те самые спектакли, которыми мы когда-то гордились, и которые нам рассказывали про ужас тоталитаризма, про ужас диктатуры, про то, что мы должны отречься и оставить в прошлом этот кошмар, когда собственный народ эту власть уничтожала, и когда этот мостик перекидывался между вчера и сегодня, и мы прекрасно понимали, что это самая страшная опасность, которая грозит российскому обществу, вот эта вот страшная диктатура, которая может вернуться в любую секунду. И все это прекрасно понимали, особенно люди культуры, люди искусства, художники. Но послушай, вот тебе пример. «Война и мир» Римаса Туминаса. Абсолютно антивоенный спектакль, который сделан уже про это. И он этого не скрывал. Они его играют. Одновременно с этим они читают стихи Z-поэтов, они участвуют во всех поездках на Донбасс и прочую хрень. Они устраивают благотворительные вечера для членов СВО. Они отдают честь, они собирают деньги и гордятся тем, как они отправляют на фронт машины, автомобили наши. Они чествуют сотрудников театра Вахтангова, которые принимают участие в этой СВО, которых туда мобилизовали. И вот они их как героев встречают. Собственно говоря, как и «Современник», там тоже есть парочка сотрудников, которые пришли с СВО. Их тоже с цветами встречали все сотрудники театра. Но при этом «Война и мир»-то идет. Ее никто не переписал. Слова говорят-то те же. И те же артисты, какой-нибудь там условный Князев, который орет за Родину, за Путина и да здравствует специальная военная операция, он играет в этом спектакле. Вот это для меня еще большая загадка, чем та, о которой говоришь ты. Или у Машкова в театре с буквой «Z» на фасаде идет спектакль «Матросская тишина», который был поставлен еще Олегом Табаковым, а до этого спектакль, который должен был появиться одним из первых в истории театра «Современник» в 1956 году, но не разрешили. Да? Но мы с тобой про это когда-то уже говорили, я помню. Идет этот спектакль и кричит Машков: «Отмените авторское право, потому что мне, значит, там потомки Галича не дают играть мой великий спектакль, и потомки Володина запрещают мне ставить спектакль, там, не знаю, 5 вечеров или что-то там, или с любимыми не расставайтесь. Отмените авторское право». Вот это самое страшное лицемерие, что теми же ртами они произносят слова людей, которые сегодня, ну не знаю, как от чумы бежали бы от такой России, как от чумы, либо убегали бы, как Акуджава, да, либо прятались. Но всех продали, одних продали, и они прекрасно этим пользуются, обрати внимание, они пользуются Акуджавой, они пользуются белорусским вокзалом, они вытирают ноги Пцоя, который вообще в страшном сне приснится невозможно, чтобы он был за какую-то войну, да еще которую воспевать. Я уж не говорю про Высоцкого, от которого остался пепел просто. Как я всегда затрачиваюсь на разговоры с тобой, прям не могу.
Что поставим многоточие в этом разговоре, я думаю, что мы к нему еще вернемся. Всем
Да.
рекомендуем подписаться на YouTube-канал Ксении Лариной, найдите в YouTube поиски, делайте это прямо сейчас. Спасибо, Ксения, и до следующих встреч. Всего доброго.
Спасибо. Спасибо всем. Счастливо.